Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Почему Бог допускает несправедливость? Как вынести несправедливое обвинение? Что делать, когда сердце выжигает обида? Должен ли христианин уступать несправедливости? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах. Мы говорим о ценностях и жизни евангельских верующих. И сегодня вместе с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. Добрый день, Петр.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, давай-ка с тобой продолжим говорить на сложные темы, на которые мы начали, на которые мы говорим, в общем-то, на протяжении всего этого нашего проекта, но... В прошлый раз мы уже начали, подняли острую тему, не, отойдя от нашего такого уже ставшего традиционного цикла «Неидеальный герой Ветхого Завета». И сегодня мы поговорим с тобой на тему, почему Бог допускает несправедливость. Ну, знаешь, вот давай-ка отойдем от этой вот классической теодицеи, почему зло Бог, благой Бог допускает зло. Мне кажется, вот за... 21 век уже, значит, христианство на этот вопрос, мне кажется, уже христианские апологеты просто устали отвечать, вот, и он все время почему-то возникает. А вот, ты знаешь, иногда мне кажется, что такое вот зло бытовое гораздо хуже вселенского. Вот давай попробуем поговорить вот про какое-то вот это вот бытовое зло, да? А вот скажи мне честно, вот ты сам справедливый человек?
Ну, ты знаешь, я так воспитан в советской школе, что о моей справедливости должны говорить другие. То есть я, конечно, скажу про себя, что я, да, я стараюсь.
Я могу дать список, да, кто об этом может сказать. Да?
Я стараюсь быть справедливым, но если вы спросите моих оппонентов, с кем у меня есть ситуации напряженные или конфликтные, они наверняка подчеркнут мою несправедливость. Мои друзья, скорее всего, подчеркнут справедливость. Тут все зависит от того, в каком положении люди будут относиться, да, вот, по отношению ко мне или я к ним. Но я стараюсь быть справедливым, насколько это возможность, и, знаешь, эти старания далеко не всегда успешны. Вот. То есть не то, что милости, даже справедливость...
Далеко не всегда успешны или далеко не всегда неуспешны?
В общем, я неудачник в области справедливости, потому что часто допускаю, особенно к близким и родным людям, несправедливость. Вот. Угу. Как так вот случается. Постфактум уже понимаешь об этом, но вот... Ты знаешь, в церкви проще, в церкви ты на виду, ты себя контролируешь... То есть, если ситуация не напряженная, не конфликтная, то справедливым быть достаточно хорошо и получается, потому что как бы, ну, нет напряжения. Другое дело, когда уже ситуация конфликтная накалилась, и против тебя там высказаны какие-то обвинения, ты внутренне завелся, быть в таком заведенном состоянии, оставаться справедливым сложно, и даже там в свои 50 мне бывает непросто сохранить вот и холодную голову, и трезвый ум. Вот так.
Да, и, в общем, и сердце, и чистые руки. Там я уже забыл, что там должно быть.
Да, Феликс Эдмундович.
Да, в известной поговорке. Да, друзья, очень рад, что вы присоединились к нам. Жанна, добрый день. Добрый день, Жанна. Присоединяйтесь к нам. Давайте сегодня поговорим о несправедливости. Вот как вы, должен ли христианин реагировать на несправедливость? Как он должен реагировать? Или он должен смиряться, молчать и молиться? Все. Вот это такая золотая триада благочестивого христианина, и проходить дальше мимо. Причем вот давайте поговорим про на самом деле не, скажем, не такую глобальную несправедливость, да, какую-то вот несправедливость в политике, в общественном устройстве. Да. Давайте с вами поговорим про несправедливость бытовую, обычную, когда вот другой человек обижает другого человека. Как? Нужно ли проходить мимо? Можем ли мы судить это, справедливо или несправедливо? Давайте попробуем разобраться. Напишите нам, пожалуйста, как вы реагируете на несправедливость, и должен ли христианин реагировать как-то на справедливость, вмешиваться, а может, еще и хуже сделает? Давайте попробуем поговорить об этом. А что вообще, Петр, для тебя такое справедливость? Как ты ее определяешь для себя?
Справедливость — это способность, опираясь на нравственные ценности, выносить свои суждения, ну, свои личные суждения. То есть мы, получается, по справедливости понимаем решение, суждения, которые опираются на нравственные принципы, ну, или на законы Бога, если ты хочешь. Угу. То есть вот это справедливо, то, что мы считаем. Конечно, надо сразу оговориться, что милость превозносится, и все такое.
Ну, судом. Я закончу, если вдруг, друзья, вы присоединились и не знаете цитаты до конца, то библейская цитата «справедливость превозносится над судом».
Поэтому, конечно, справедливость — это то, что опирается на нравственные ценности или на законы Бога. То есть вот это для меня справедливость.
Справедливость, смотри, какие критерии, какие у нас вообще могут быть критерии, что такое справедливо, что нет. Вот есть ли у нас какие-то критерии? Потому что когда мы говорим о справедливости, знаешь, вот вчера, например, вот поясню, да, вчера мы пятую главу Неемии проходили в церковном, вместе с церковной группой нашей библейской, да, вот, пятая глава, да, до этого там куча несправедливости было, но все понятно, все кристально чисто. Есть они, язычники, нехорошие, да, есть мы, бедные и несчастные, которые вернулись в разрушенный Иерусалим, до этого Зарававель восстанавливал храм, потом пришел Ездра и сказал: «Мама, что же вы делаете? Давайте почитаем Библию». Читаем Библию, все плачем. Да? Начинаются духовные реформы, говорят, что это общественные, социальные, политические, духовные реформы. Духовные реформы, которые просто как бы касались всех областей жизни, да? Потому что, собственно, вопрос духовности был краеугольным камнем для Израиля. И потом приходит Неемия, да, он восстанавливает стену. Вначале он ходит вокруг, если ты помнишь, да, осматривает это все ночью, вот, ничего не говорит, и только потом всех собирает, да. И вдруг, естественно, там куча разных врагов появляется, три таких важных человека, и тут вдруг оказывается, что евреи нарушают закон, да, унижая своих же евреев. И эти евреи начинают жаловаться. И Неемия за голову берется и говорит: «Вы что делаете-то?» Вот какие у нас есть критерии справедливости и несправедливости? Есть ли они вообще, на твой взгляд?
Ну вот про критерии я как раз и сказал вначале. Другой вопрос, что мы знаем эти критерии, и вот опираться на законы Бога или, скажем так, судить справедливо нам мешает... Ну, такие вещи, как либо огорчение, либо лицеприятие, либо, может быть, мы находимся в состоянии, ну, там, озлобленности, там, раздражения, да. Вот эти вещи мешают нам. Когда мы находимся в конфликте, когда мы вовлечены вот в эмоциональный конфликт, нам очень сложно судить здраво. Вот. И мы уже говорили несколько раз, что хорошо бы, если бы вот мы хотим справедливо оценить ситуацию, то хорошо бы сначала выйти из нее эмоционально, дать паузу, выпустить пары, и только потом оценить и высказаться по поводу того, что вас зацепило очень сильно. Потому что справедливо судить тогда, когда вам больно, очень сложно. Особенно, если несправедливость касается вас. Допустим, вы знаете ситуацию, вот как вы ее видите, но человек не знает, он видит ее с другой точки зрения, и он вас обвиняет. Вы понимаете, что это несправедливо, доказать ничего не можете, и вы можете сами допустить по отношению к человеку несправедливость только потому, что он причинил вам боль. Чтобы вот не допустить своей несправедливости, да, причинить боль, ну, нужно просто... Человек-то, в общем-то, хороший. Просто у него нет информации. В общем-то, да. Но вы его можете назвать подлецом, или там можете сказать, что у него есть корыстные интересы, но это будет несправедливо. Угу. Справедливость, наверное, будет, когда вы подумаете, обсудите, и потом еще встретитесь и поговорите с ними, то выяснится, что у него просто не было информации, и он скажет: «Ну, слушай, я действительно не понимал, что говорил». Или: «Ты знаешь, даже сейчас я могу сказать, что я остаюсь на своей точке зрения, потому что вот потому-то, потому-то, потому-то». То есть... Несправедливость такая вот вещь, которую она возникает, и мы ее можем допускать. И единственный способ избежать этого пока вот, вот и не то, что единственный способ, а вот способ, когда мы в горячности, мы должны просто уходить немножко, давать время остыть себе, чтобы самим не наделать глупостей, о которых потом посожалеем. Вот, вот так вот.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нашему разговору о несправедливости. Мне кажется, что это уникальная возможность, где, как ни на христианском медиапроекте, поговорить о справедливости и несправедливости. Да? Потому что мы-то, в общем, к сожалению, часто с этим сталкиваемся. Сталкиваемся с этим иногда. Мы сталкиваемся с этим в детстве, впервые. Да? Это самое, наверное, яркое. Потом мы продолжаем сталкиваться с этим, когда мы становимся взрослыми. Но самое страшное, когда мы сталкиваемся с несправедливостью, когда мы становимся отцами и матерями. Вот это самое страшное, когда мы с ней сталкиваемся. И вот тогда, конечно, несправедливость бьет нам, знаете, всем молотом по всем составам нашим. Да? И очень важно, мы поднимаем очень важные темы в нашей передаче, друзья, и огромная благодарность вам, всем тем, кто нас поддерживает. Потому что только благодаря вам мы выходим в эфир. Благодаря вам нам удается поднимать очень важные темы. И мы поднимаем темы, которые, собственно, вы сами и нам часто подсказываете. Или реакция на актуальность этой темы мы видим в ваших письмах. Да? Буквально вот я ехал в Питер. В четверг у нас был эфир, и ночью я ехал в Питер. И ночью я переписывался со слушательницей, которая наша собственная тема задела за живое. Она стала рассказывать свою историю. Mm. Да, и это очень здорово. На самом деле, пишите, пожалуйста, ваши истории, то, что откликается у вас. Для нас это очень важно. В описании к нашему эфиру, в описании к видео вы найдете ссылочку. Переходите, кликайте, оформите разовое или ежемесячное пожертвование. Для нас это очень важно. Сейчас вы можете увидеть, как это сделать очень просто на экране. И, друзья, огромная благодарность вам, что вы с нами, потому что, по сути, мы делаем для вас. Если бы не было бы вас, то мы могли с Петром сейчас пойти в кафе и просто поговорить друг с другом на более, может быть, приятные темы и поддержать друг друга, помолиться друг за друга. Но для нас важно быть полезным вам. Для этого, на самом деле, наш проект погружения и существует. Но чтобы быть полезными вам, нам нужно разные вещи. Да? Нам нужно выходить в эфир, нам нужно, собственно, оплачивать оборудование, оплачивать эфиры и так далее и тому подобное. Поэтому спасибо, что вы неравнодушны к нашему проекту. Спасибо за ваши комментарии. Конечно же, огромная благодарность за вашу поддержку. Благодаря ей, в общем-то, мы можем совершать свое служение. Мы хотим помогать познавать Бога людям, которые еще не слышали, не знают о Боге. И мы хотим помогать решать духовные проблемы тем, кто с ними столкнулся. И, знаете, в моем служении ведущего часто появляются люди, которые разочаровались в Боге, которые ушли из церкви или которые проходят духовный кризис. И мы служим для этого. Спасибо, что вы с нами. Благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть наши эфиры, услышать Евангелие Иисуса Христа. Переходите по ссылке в описании к видео, оформите разовое или ежемесячное пожертвование, будьте с нами. И для того, чтобы вам помогать, мы, конечно же, у нас есть для этого свои ресурсы. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, и у вас духовные проблемы или духовный кризис, вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это анонимно, абсолютно бесплатно. А мы продолжаем говорить о несправедливости и справедливости с пастором Петром Морозовым. И такой в этой теме, в общем-то, неожиданный вопрос. Почему Бог допускает несправедливость?
Мне кажется, мы так часто говорим об этом, что надо уже выучить это, просто выучить. Если бы Господь каждый раз бил по рукам, когда вот проявлялась бы несправедливость, мы бы ничего не смогли сделать. Несправедливость — это один из, собственно, это одно из несовершенств человека, а грех, ошибка, да, то, что мы допускаем, то, что требует прощение, осознание, там, да, переосмысление. И это обычное несовершенство, которое происходит в жизни. И если Господь будет каждый раз останавливать нас, мы не сможем жить. Другой вопрос, что он не оставляет это без внимания, и насколько я помню, и ветхозаветные герои, и новозаветные герои с теми несправедливостями, которые они оказали вот другим людям, они потом сталкиваются в своей жизни. Да, и мы все-таки изучаем плохость грехов не тогда, когда делаем плохо кому-то, а когда нам делают плохо. Вот тогда мы точно понимаем, что грех...
На своей собственной шкуре.
Да, да, грех — это плохо. Ты знаешь, Игорь, я вот не знаю, один из самых серьезных, мне кажется, вопросов, которые вот мы бы с тобой сегодня могли бы рассмотреть, это что делать, когда с тобой поступают несправедливо. Потому что одна из самых распространенных реакций, и я бы сказал, это поддерживается достаточно большим мнением общественности, что мы должны смиряться и ничего не делать, ничего не говорить. Вот смиренный человек, и еще, знаешь, вот эта религиозность, вот это добавляет фраза «Бог за меня постоит». То есть, в общем-то...
Это правда.
Да, в общем-то, правда. Но ты знаешь, какая ситуация? Я вот вспоминаю все баталии словесные Христа и фарисеев. Может, и были эпизоды, я забыл о них, когда Христос опускал голову и понурившись, уходил, когда его обвиняли.
Не, ну, понятно, мы знаем, как Агнец был, да, безгласен, предстригущим был безгласен, да, мы знаем, как он вел себя при осуждении, хотя, в общем-то, ну, нужно сказать, что в какие-то моменты он говорил, но в основном, конечно, реакция на несправедливое обвинение перед распятием во время суда была очень четко и ясной, да, он молчал.
Он молчал, и это молчание было вот лучше его слов. Вот тогда, да, наверное, это имеет смысл. Но даже с Понтием Пилатом, он, вот этот вопрос, этот диалог был замечательный. Ты царь иудейский, и вот этот вопрос в ответ, который научиться бы так, я честное слово, научиться бы так. Он говорит, это тебе сказали, или ты сам так думаешь?
Слушай, ну ты знаешь, вот для этого действительно надо быть Богом, потому что когда к тебе подходят... значит, твои соплеменники, страдающие под гнетом язычников, и говорят, а платить ли нам подать кесарь? То есть мы, люди, избранные в удел, должны ли платить подать язычникам? Да, я бы не знал, ну вот я бы не нашелся, что ответить. Но а ты, Христос попросил показать монету и ответил. Да, да. Да?
Понимаешь, когда его называли обжора и пьяница, и он просто рассказывал притчу, да, там вот дети для вас плакали, играли, и там Иоанн постится, вы его не принимаете, я посещаю пиры, и вы тоже меня не принимаете.
Как, в каком бы, по сути, Иисус что говорит? Он говорит, в каком бы виде истина не пришла к вам, вы ее не примете. Придет истина человека аскетичного, отказавшегося от мира, вы не примете, скажете, что это сумасшедший, да? Приходит человек, который разговаривает с мытарями и грешниками, вы говорите, он пьет и ест с мытарями и грешниками.
Давай, хорошо, давай оставим Христа. Ты правда сказал, это человек, это Бог, который вот недостижимая цель. У нас теология, ну то есть богословие появилось в спорах с еретиками, когда епископы были вынуждены давать ответ на заявления людей, которые отходили от истины. И это были споры, и они были горячими, и это, в общем-то, они отстаивали истину. Возможно, они даже друг друга обижали, но справедливость должна была торжествовать.
Да ладно, смотри, вот если говорить про справедливость и несправедливость, да, вспомним баталии между уверовавшими из язычников, да, и, опять же, уверовавшими из фарисеев, да, уверовавшими из ортодоксальных иудеев. Вот баталии, и друг друга обвиняли.
Да, и понимаешь, получается, что когда у нас есть какая-то несправедливость в церкви, то что делает, простите, я как пастор могу на свой цех покатить баллон, извините меня, пожалуйста. Что делает пастор? Ты должен смириться, когда тебе пастор говорит. А если пастор не прав? Или пастор у нас всегда прав? Если пастор всегда прав, тогда Иоанн ошибается, написав, что мы все много согрешаем. Да.
Но здесь, видишь, Иоанн все-таки предупреждает, и много раз есть предупреждение в Новом Завете, немногие делайтесь учителями, потому что подвергнетесь
большему
осуждению. То есть, таким образом, на самом деле, Иоанн-то реагирует, и вообще в Новом Завете, в посланиях идет реакция на то, что пастор подвергается просто огромному давлению. Да,
да, согласен, но... Может ли человек отвечать на несправедливость? Или он должен всегда молчать, будучи христианином, и говорить, «Бог за меня постоит, и я ухожу»? Должен ли он молчать? Всегда ли это молчание правильно? Или нужно открывать истину людям? Понимаешь, потому что бывает так, что, я не помню это произведение светское, но мне очень оно нравилось в детстве, я читал, значит, институт, в котором действуют какие-то подковерная возня, и люди, которые действительно должны получать докторские там, диссертации, защищать там, и все такое, проводившие опыты, эксперименты и трудившиеся, не получали ничего, потому что подковерная возня побеждала, и никто об этом не говорил.
Открой страшную тайну. Открой страшную тайну. Ничего не изменилось.
Да.
Абсолютно.
Да, но понимаешь, я сейчас про общество-то меня мало беспокоит. Меня беспокоит церковь. Потому что в церкви гораздо легче замолчать и уйти, потому что так по рукам надают. Так скажут не очень хорошо о тебе, что тебе не захочется ничего говорить. И в этом смысле отстаивать правду, бороться за справедливость, это сродни подвигу. Потому что молчать, когда идет несправедливость, да, тоже нельзя. Я понимаю, что есть люди, которые всегда и везде видят несправедливость. Эдакие пророки, которые вот всегда вставят слово, и всегда у них найдется все, и все в церкви плохо. Я не про них. Я про обычных людей, которые что-то видят, понимают и соглашаются с этим. Говоря, ну Бог же все видит. Бог все видит. Знаете, меня смущает вот эта фраза, вот по какой причине. Потому что Иисус очень четко объяснил, да, я иду, как написано, но тот человек, который допускает несправедливость по отношению ко мне, горе ему.
Горе тому, да.
Да, то есть получается, с одной стороны, мы, когда к нам несправедливо раз, несправедливо два, и мы молчим, мы терпим, вроде как бы хорошо, но если мы не высвечиваем этот момент, если мы боимся идти на, ну, может быть, даже конфликтную ситуацию, то тогда мы допускаем, мы сами допускаем эту несправедливость, и мы уже ответственность берем за это, чтобы не говорить. Поэтому как быть, когда несправедливо ко мне поступают? Нужно разговаривать. Да, боязно, да, тот человек, который привык поступать несправедливо, он, может быть, уже поднаторел этих вопросах, и вы можете проиграть, но если вы останетесь в стороне, вы уже проиграете.
Слушай, вот здесь действительно очень важный вопрос, и он не такой простой.
Нет, давай, не простой.
Давай попробуем поговорить об этом. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, как вы реагируете на несправедливость, что вы делаете. Вот ваша реакция на несправедливость. Вы видите конкретную несправедливость. Не в том, что вот вы идете понимать, весь мир во зле, да, ну, как бы... Помолимся, братья и сестры, да? Вот. А конкретная несправедливость. Вы видите, что конкретный человек обижает. Вам кажется это несправедливым, вам кажется это ужасным, да? Мы уже много раз говорили о том, что попытка вступиться, и вот в одном из недавних эфиров попытка вступиться за, когда ты видишь, что отец там, там наказывает, да, своего ребенка, может, в общем-то, скажем, может обернуться тем, что ты еще окажешься виноватым.
Да, да,
потому
бывает.
Что ты не понимаешь этой контексты. Вот с одной стороны, да, вот Жанна написала, да, с одной стороны, да, я договорю, да, потом прочитаю комментарий. С одной стороны, да, с другой стороны, вот как определить, что такое справедливость, несправедливость, конкретной ситуации, как разобраться? Да, тоже очень важный вопрос. Жанна написала, согласна с тем, что молчать нельзя, если есть весомые аргументы, которые противоречат Слову Божьему, то об этом надо говорить. Но вот Жанна назвала один из критериев. Да? Есть Библия, есть Писание, да, и то, что противоречит Писанию, ну вот точно об этом нужно говорить. Да? Но я ж помню, Жанна, вот не один год я уже в церкви, и даже не один десяток лет в церкви, и видел разные конфликты, и все стороны конфликта опираются на Священное Писание. Бросают друг другу цитатами, значит, и бьют друг другу по голове этими цитатами. Как тут разобраться тогда?
Ой, это довольно-таки сложный момент, и я бы сказал, что да, здесь нужно быть и осторожным, но мой посыл был, нужно быть смелым. Нужно быть смелым, нужно отбросить страх, что со мной что-то случится, страх, что... Потому что, когда мы допускаем в церкви несправедливость, когда мы уходим от конфликтности и думаем, ну, лучше худой мир, чем добрая война, мы позволяем сатане вторгаться и делать то, что он хочет, а мы под благовидным предлогом позволяем править несправедливости в церкви. Вот этого точно нельзя допускать. Нельзя допускать, с одной стороны, вот делать... Ну, допускать бесчинства разные, да, но с другой стороны, когда человек излишне много берет на себя там, роль судьи или роль критика или роль пророка, тоже такое себе. Но я говорю про обычных людей, которые могут видеть что-то и могут молчать. Если вы видите, если вам это открылось, значит, Бог не просто так вам это открывает. И если вам страшно, ну что ж, я вам могу сказать, мне тоже страшно. Один из важных критериев, который, вот если уж так подробно мы пошли, по поводу того, что несправедливость, один из самых важных критериев, в конфликтных ситуациях, если есть несправедливость какая-то, вам кажется, нужно выслушивать обе стороны. Ни в коем случае нельзя принимать решение, пока только одна сторона наговорила о том, что она видит, в чем она видит несправедливость. Пока вторая сторона не сказала, принять сложно, очень сложное решение. Вот. И поэтому даже если вам кажется, что что-то несправедливо, спросите. Сначала спросите, почему так человек делает. Может быть, у него есть основания. Но если нет оснований, тогда придется набираться смелости и разговаривать, и говорить, это несправедливо. Угу. Вот. И, конечно, закон Бога, Писание — это один из самых главных... Ну, не один. Это один, это и есть критерий, собственно. Один единственный. Вот. А то, что мы умеем манипулировать законом Божьим, вот закон как дышло, куда повернул, туда и вышло, это говорит о нашей испорченности. И даже наше восприятие... Вот,
часто даже о нашем цинизме, когда мы начинаем манипулировать им, как хотим. Да?
Если мы хотим причинить боль человеку, Писание нам очень бывает помогает.
Так, у нас много уже комментариев, я уже не могу игнорировать наших слушателей. В общем-то, друзья, спасибо, что вы пишете. Значит, Жанна написала, главное с любовью обличать, а не без осуждения. Не с осуждением, я так понимаю, да? Да, толковать можно по-разному, это к тому, что вот все же применяют, да, и обосновывают себя по... пользуюсь цитатами. Татьяна, очень хороший вопрос. Жанна еще написала, если не получается прийти к единству, надо искать совета на стороне. То есть вот один из советов — найти, значит, какого-то стороннего, не знаю, посредника, да, я так понимаю, да?
Да, да. Главное, чтобы посредник выслушивал обе стороны. Это да, очень важно.
Это тоже важно, да. Татьяна вот задала очень важный вопрос, мне кажется, вот стоит на него ответить. Ну, это не означает, что Жанна задает те вопросы, на которые не стоит отвечать, но такой вопрос, который и возникает часто, когда мы говорим о конфликтах и о несправедливости, да. Если я не могу за себя постоять, то разве Бог не вступится за меня?
А вот какая интересная ситуация. А тот человек, который вас обижает, он любим Богом? Это очень сложный вопрос, потому что когда нас обижает человек, то мы точно знаем, что Бог его не любит, но Бог его любит. И когда мы кого-то обижаем, то тот, кого мы обижаем, очень зол на нас и просит Бога нам отомстить. Бог нам мстит? Это очень, очень сложный, тяжелый вопрос, потому что мы допускаем несправедливость, по отношению к нам допускают несправедливость. И что нам делать? Да, есть и у меня в жизни люди, которые по отношению ко мне, как мне кажется, несправедливы. Но если я буду говорить, что Бог их не любит, нет.
Но, вот Татьяна ответила, да, любим. Да.
Да, любим, а соответственно, мы должны вскрывать это и говорить об этом. Это несправедливо. Это неправильно. И пытаться, знаете, вот это очень сложный момент. Для меня, на самом деле, самый сложный момент, когда мне больно говорить спокойно и адекватно отвечать на вопросы. Я уже постфактум силен. Через 2-3 дня я могу сказать, что мне не понравилось и что меня возмутило так. Вот. И тогда я уже могу дать ответ. Поэтому обычно проигрываю в таких ситуациях. Да. Когда меня обижают, и приходится молчать, потому что я не знаю, что сказать, а вырывается... что-то такое, что уже...
Лучше не говорить.
Да, лучше не говорить, лучше смолчать. Вот. Но, поверьте, молчать об этом — это самое плохое, что может быть. Молчать, допускать это, видеть это и уходить в сторону — не мое дело, не я. Я со школы еще воспитан на всех советских принципах. Простите, что тащу их в христианство, но представляете...
Мне кажется, советские принципы, в общем, вырастают из христианства.
Да, то есть не надо было бояться врага, меня учили, надо было бояться равнодушного человека, которому все равно, что происходит, лишь бы его не трогали. И у нас в церквях, к сожалению, есть люди, которые лишь бы ничего не происходило, лишь бы ничего, пусть какая угодно справедливость. У нас странным образом происходит, мы готовы пожертвовать одним, двумя, тремя человеками, с которыми поступят несправедливо, лишь бы сохранить тише блажь в собрании. Почему собрание не возмущается, не говорит, да как так можно? Почему собрание не говорит о том, что вот мы не можем просто взять и обидеть этого человека? Мы поступили несправедливо, как собрание. Апостол Павел показывал коринфянам, что это у вас такая среда. И получается, что мы создаем среду, в которой, возможно, несправедливость. Главное, чтобы нас не тронули. Главное, чтобы нас не тронули. В церкви так не должно быть.
Я бы прокомментировал тоже Татьяны. Вопрос действительно очень важный, Татьяна. Спасибо, что вы его задаете. Потому что я бы ответил так, да. Да, безусловно, Бог защитит. Только как это происходит? И когда? И будет ли это соответствовать нашим ожиданиям? Вот вопрос большой, да? Иногда то, что происходит с нами, ты думаешь, я не смогу через это пройти, да? Ну, просто все внутри у меня горит. И я, например, для меня... Да, больно, когда со мной поступают несправедливо, но когда поступают с ближним несправедливо, для меня больнее, потому что это на какие-то мои личные болевые точки. Но если так с ним, то и со всеми так можно, да? То любого человека можно унизить. Я говорю, что я как-то говорил о том, что для меня предательство я могу простить. Да, мне будет больно, да, я долго буду, может быть, приходить прощения, но я прощу в конце концов. Но мне сложнее простить не предательство по отношению ко мне, а мне сложнее простить, когда человек сознательно унижает другого. Вот это для меня... То есть для меня это какой-то, деградация человека. И я не могу понять, как такой человек, как он существует вообще в этом мире, как он находит мир самим собой.
Очень интересно поговорить на эту тему, не заступится ли Бог. Знаешь как, очень часто герои Библии выступали инструментами Бога. Угу. Возможно, мы в церкви отказываемся быть инструментами Бога, когда видим несправедливость и молчим. И не говорим, и не заступаемся за людей. Бог бы и рад заступиться, у него инструментов просто в этой церкви нет. И почему Бог не может заступиться с помощью братьев и сестер? Может. Мы каким-то образом говорим, вот Дух каким-то волшебным образом внутри должен там что-то сделать, чтобы человек приобрел. Писание, значит, недостаточно. Значит, Писание недостаточно. То есть я недостаточно знать, что хорошо и что плохо. Совести недостаточно. И мне кажется, что преодоление самого себя для того, чтобы встать на защиту обижаемого или там, где есть несправедливость, в этом тоже очень много, подвижничества христианского. Угу. В этом путь.
Да, давай я прочитаю комментарии, их довольно много, и тема такая, которая заживое цепляет нас всех, да, с обидчиками надо разбираться, Жанна написала, да. Вот, чуть-чуть повыше я все-таки прочитаю. Подключать людей, которые смогут взять на себя ответственность, тот же пастор. Но неужели он не разберется? Это ведь его задача — хранить свою паству от уже учений. Пастор знает, как поступить так, чтобы мир сохранить. Независимого человека — да. Плюс еще посредник, да, подключать пастора. А с обидчиками надо разбираться, нельзя игнорировать такого брата или сестру внутри церкви, он вносит раздоры. Как минимум то, что делает такой человек, не есть правда Божья. Слабые духом падают и разочаровываются в Божьей любви, если видят несправедливое отношение к себе. Если в церкви нет любви Божьей, то это главная проблема.
Аминь. Очень правильно идти к пастору, очень правильно призывать людей. Но я сталкиваюсь очень часто с тем, что пасторы пытаются загладить, не пытаются разобраться. Сохранить мир для всеобщего стада важнее, чем разобраться с тем, что обидели человека. И вот это для меня... Странный парадокс. То есть мы не храним единицу, То есть для нас единица, мы говорили в прошлый раз об этом, да, что человек не так важен, как стадо. Но как только... Если мы допускаем в стаде в такую несправедливость, значит, и следующий в опасности. Все стадо в опасности. Все стадо в опасности. И все люди в опасности, если с одним поступили несправедливо. И с этим надо что-то делать. И нельзя сидеть и молчать, надо говорить. Я понимаю, что есть заинтересованные стороны, я понимаю, что бывает не всегда удобно сказать, но сейчас мы не скажем, завтра с нами так поступит. Mm. Если мы сегодня поддерживаем человека, который поступает несправедливо в отношении других, то завтра мы будем на их месте. Это 100%.
Татьяна написала: «За ближнего я бы боролась дольше, а за себя не стала продолжать борьбу, если человек не принимает обличение».
О, вот это замечательный момент. А вы помните, что Христос просил вас, да? Он просил выводить все на свет, выводить на собрание, и даже если вы будете в неприглядном свете, то вдруг, ну, человек запрется. А представьте себе, что он не только запрется, а еще и обоснует свое право так поступать. То как вы к нему должны относиться? Как мытарю и грешнику. То есть получается, что человек, который запирается и не хочет сознаваться, что он обижает вас или унижает, или поступает несправедливо, он просто теряет ваше доверие. Вы его продолжаете не обижать, вы продолжаете его любить, но вы к нему не доверяетесь. Вот и вся. И это, конечно, печальный итог. Это должно быть высвечено тогда, чтобы все собрание понимало, почему вы не можете договориться. Нельзя принудительно договориться. Если человек не извиняется за несправедливость оказанную, не извиняется за обиды или уходит от извинения за общий вопрос, знаете, бывает так: да я не боюсь извиняться, я вот извинюсь вот за форму, а за суть не буду. Или за одно слово извинюсь.
Да, кстати, вот этот очень интересный...
такой прием.
Прием, да, что я вот за форму извиняюсь, а по сути я прав, да?
Да, это все ерунда. Это если человек не раскаивается, то это видно. И, к сожалению, в церквях люди, которые умеют отстаивать свои интересы, как правило, они вот поднаторели в этих вопросах и могут себе позволять так поступать с другими людьми. Угу. Но это разрушает веру, это вероломство. Это вероломство. И особенно вероломно причинять боль человеку, унижая его, и при этом использовать Писание. Как правило, такие вот обидчики, они используют очень хороший трюк. То есть они говорят о вас только плохо, а о себе только хорошо. Но знаете, в чем правда заключается? Что нет людей, про которых можно сказать только плохо, или людей, про которых сказать можно только хорошо. Про всех людей можно сказать и хорошо, и плохо. Мы состоим не только из хорошего, но и из плохого. И когда о нас говорят только плохо, это значит уже неправда. Значит, человек выпускает возможность быть справедливым. Если только хорошо, несправедливо. Если только плохо, тоже несправедливо. То есть человек, который о вас говорит только плохо, а о себе только хорошо, уже несправедлив, уже идет не по Писанию. То есть если я говорю о другом человеке, я должен сказать и хорошее, и то, что мне не нравится. Тогда это будет справедливо, чтобы не было вот этой черно-белой картинки.
Ну да, Татьяна написала: да, я перестала верить этому человеку, отношения вряд ли восстановятся, хотя я и простила. Но я очень хорошо понимаю, Татьяна, вас, да, потому что доверие — это такая очень сложная штука, да, очень сложная реальность. Его очень легко подорвать, да, и очень трудно потом заслужить. И при этом нельзя сказать, что я вот не простил. И действительно, внутри у меня есть решение прощения, да, исцеление от того, что тебе нанес человек или группа людей, оно действительно очень мучительно иногда. И ты проходишь через все этапы, ты приходишь к Богу и просишь об исцелении. Это очень часто очень такой, ну, связанный с болью, да, связанный с тем, что ты проходишь через все вот духовные этапы. Это действительно, я очень хорошо это понимаю, да. Я очень хорошо понимаю, что прощение, без прощения я не могу, да, потому что, ну, тогда я разрываюсь. Но чтобы прошло прощение не просто на уровне ума, я понимаю, что Христос сказал: если не будете прощать, да, людям
грехов... Игорь, можно вопрос, да, тебе? Ты обычно задаешь мне, я тебе задаю вопрос.
Давай.
Что ты делаешь, когда человек не просит прощения?
Очень сложно. У меня есть духовные инструменты, да. когда не просит прощения, когда, и что я
не
делаю?
То, что, значит, не то, что даже не просит, есть... то есть не то, что даже не просит прощения, они считают это неправильным.
Значит, у меня есть духовный инструмент, духовная практика, да, когда, что я делаю, когда я испытываю гнев, негодование и не могу успокоиться. Да, у меня есть духовные практики, да, они включают в себя молитвы за этого человека, они включают в себя анализ, духовный анализ того, что происходит со мной, да, что во мне откликается, mm-hmm. что во мне возгорается, что во мне не так, где моя сторона здесь, да. И, конечно же, я ищу, ну, знаешь, есть такая молитва злого человека, да, вот увидеть такого же грешника, как и ты, да, также пораженного грехом, также как бы иногда ослепляемого эмоциями, да. То есть я пытаюсь, знаешь, как говорит мой наставник, мы в ответе за свою сторону улицы. Я пытаюсь вымести свою сторону улицы, чтобы, по крайней мере, сердце успокоилось.
Да, действительно, есть достаточно много инструментов. Их надо, я думаю, пасторы знают о них. Даже есть такое, ну, как это называется, не то чтобы тренинг, а такая возможность вместе с тем человеком, который вас проводит через этот процесс, процесс прощения, полного прощения, можно провести. И, я думаю, достаточно специалистов у нас в братстве есть, которые могут это сделать, и отпускает. Отпускает, да, потому что прощение нужно в первую очередь нам. Оно нас держит, это наши кирпичи, которые мы носим.
Да, я еще почитаю комментариев. Я тебя прервал.
Не-не-не, давай комментарии.
Читаю комментарии. Жан написал, почему мы так не ценим себя? Почему мы позволяем себя унижать? Может, в нас тоже есть проблема? Наш пастор бы не стал заглаживать это на вопрос, почему пастор там заглаживает, да? Ты говорил, да? Точнее, пастор моей церкви. Он не допустит, чтобы кто-то кого-то унижал и обижал. Но если молчат и не говорят ему, то, конечно, тогда сами же и лишают возможности себе помочь. Вот поэтому нельзя молчать, заминать, забалтывать.
Да, и этот вопрос забалтывания, заминания не связан с тем, как я себя воспринимаю. Это связано с тем, что мы в церкви допускаем несправедливость. И даже если ко мне, то знаете, она допущена ко мне, вы стерпите, ее проявят к другому. Угу. Говоря с пастором о том, что вам больно, и что вот вы... прецедент этот останавливаете, чтобы так не случилось другим. Это, мне кажется, важный момент.
Ну, вот та же она написала какую-то вот, видимо, такую ситуацию. Татьяна описывает, через что она проходила, да? Ну, на самом деле я могу сказать, что я довольно часто практикую такие духовные инструменты, да, потому что ну, к сожалению, наша жизнь нам такие ситуации подсовывает очень часто. Да. И когда-то я не мог с этим справиться, да, и я очень хорошо понимал Давида, Исаию, Иеремию, когда они говорили, что все внутри горит у меня, я не могу успокоиться, да. Павел, да, говоря о своем служении, ну, что он говорит, ну, с кем... назовите мне человека, с кем бы я не воспламенялся, когда ему плохо, да? И вот, кстати, давай буквально, у нас осталось-то 5 минут, очень важно на самом деле понять, а есть ли нам Писание, подсказывает ли, что нам делать в этом случае? Вот есть ли в Писании какие-то ориентиры для того, чтобы принимать какие-то правильные духовные решения?
Вот смотри, я знаю, есть такая фишка христианская, я не знаю, откуда она пошла, что христианин не имеет права обижаться. Вот. Насколько я помню, если ты имеешь что против брата, то это, собственно, об обиде и речь идет там, да?
Да-да-да.
То есть, если тебя обидели, да, то есть обижать нас могут, а мы обижаться не можем. Мы чувства свои никуда не деваем, мы можем обижаться, да, это очень важный момент. Если вам больно от слов кого-то, то это не то, что вы плохой, вот это да. И что с этим делать? Высвечивать. Вы можете нарушить порядок, там, пойти сразу к пастору, можете поговорить с человеком сразу, попытаться убедить его, сказать, что вам было больно, рассказать о своих эмоциях, попытаться вместе с ним разобраться. Если человек искренний, то он действительно увидит и вашу боль, и поймет, что, может быть, и был резок, и был несправедлив в каких-то моментах. Может, увидит, что он не знал всей картины. И тогда это примирение. Но бывает, люди запираются, бывает, боятся, пугаются подумать о себе что-то плохое. И тогда это более сложная ситуация. Здесь нужен и пастор, и нужны люди ответственные. Вот. Иногда нужна церковь. Вот. Это правда бывает очень болезненно, страшно. Так очень мало кто практикует. Вот Писание в этом случае очень мало практикуется. Все знают, что делать, но никто этого... Ну, если кто-то и делает, то это единичный случай. И это всегда связано с такими тяжелыми моментами для церкви. Но мне кажется, церковь не должна бояться. Не должна бояться тяжелых моментов для себя. Она должна бояться, что внутри церкви людей обижают. Вот этого надо бояться. Не надо бояться скандалов на членских собраниях. Да пусть проорутся люди, легче будет. Хуже, когда замалчивается несправедливость. Вот этого надо бояться. А то, что люди поругаются, помирятся, да обнимутся, поплачут и сядут, и да, даже психотерапии такие есть. Супругам позволяют ругаться на виду психолога. Они накричатся, а потом у них нормальный диалог конструктивный. И бывает, что и в церкви можно так допустить. Но этого так страшно бояться, что допускают гораздо больше грех. И люди потихонечку находят вот столько этих притч замечательных про то, что в церкви обидели, а в баре налили и извинились, и все, человек с тех пор перестал ходить в церковь, начал ходить в бар, потому что там вежливо с ним поступают.
Да, потом мама...
Не-не-не, Игорь, я...
Христианский реп-центр,
да? Да, потом, конечно, реп-центр, я не про это, я про то, что, возможно, мы, замалчивая эту проблему и боясь каких-то эмоциональных конфликтов, мы допускаем гораздо большее зло в церкви. Вот об этом я хотел говорить.
Да, Жан написал, целиком полностью согласен с Петровым, сразу видно грамотный пастор. Грамотный пастор учитывает потребности всех членов церкви. У пасторов не должно быть любимчиков, взаимовыручка нужна. Если кто-то не может к пастору лично подойти, хотя по мне это уже странно, то пусть подойдет тот, кто сможет. Но, Жан, я это как раз очень хорошо понимаю, потому что когда у тебя в жизни был опыт постоянного отвержения, когда твои чувства, то, что ты переживаешь, то, что с тобой происходит, было неважно твоим близким людям, например, твоей маме, твоим родителям, твоим близким. Тебе очень сложно даже в церкви, даже приняв Христа, да, подойти к пастору, потому что, а вдруг он тоже так поступит? А если он так поступит, что будет? Да? Сможет ли человек вообще когда-либо кому-либо открыться?
Очень момент интересный. Я бы, знаешь, что хотел сказать? Вот был вопрос по поводу того, а не заступится ли Бог? И ты дал очень интересный ответ. Но в этой связи хочется заметить, как правило, страдают... Ну, мы чувствуем боль. Наши эмоции это дорогого стоят. Не думайте, что... Вот сейчас я скажу вот точно. Богу не безразлично, что вы чувствуете. Он проживает вместе с вами. Вот здесь 100%. И кто бы не обесценивал ваши чувства, кто бы не обесценивал вашу боль, не верьте этому человеку. Бесценны ваши эмоции, бесценны ваши чувства, бесценна ваша боль. Бог это не оставляет так просто.
Да, и еще мой совет, потому что время-то у нас заканчивается, совсем чуть-чуть, минутка у нас осталась. Еще один совет. Найдите человека, близкого по духу вам, который не будет обесценивать ваших чувств,
да.
Который разделит ваши чувства, с которым вы будете молиться об этом, с которым вы будете проходить этот путь исцеления, потому что это Божий путь исцеления. Бог хочет исцеления наших чувств, нашего духовного внутреннего состояния. Он хочет сильных и любящих христиан. Любящим невозможно быть закрытым. Мы вынуждены открываться, мы вынуждены пойти на риск своей ранимости, да, чтобы помочь другому человеку, чтобы обрести мир с другим человеком и внутренний мир, если невозможен мир, да, потому что в Писании говорится о таких случаях, да, если возможно, да, то будьте в мире со всеми. И это очень важно. И на самом деле Бог отвечает на все наши нужды. И это очень важно, и это нужно нам понять. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Сегодня, мне кажется, очень важный был разговор на очень болезненную тему. Большое спасибо, Петр, что сегодня вместе с тобой мы поднимали эту тему и говорили честно. Каждый четверг в 15:00 мы говорим о самых важных духовных вопросах нашей жизни. И Каждый четверг мы ждем вас, дорогие друзья, в прямом эфире передачи «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.